Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», 317-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в «Деяниях апостолов», и основная глава у нас сегодня будет 16-я. Но начнем мы читать с 15 главы, 40-й, 41-й стихи. «А Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви». Апостол Павел возвращается и идет по тому же маршруту. Он собирается пройти по тому же маршруту, по которому они раньше уже ходили. Он понимает, что перед ним трудный регион. И это церкви, у которых непростая жизнь, у которых непростая внутренняя, да и внешняя ситуация. И апостол Павел обращается именно к этим церквям. Он утверждает верующих, укореняет в вере людей именно в этих церквях. И кажется, что в этот момент у него нет никаких особых планов. Но особые планы у Бога. И в 16 главе Слово Божие переносится в Европу. На самом деле, за 16 главу, я думаю, каждый из нас должен быть благодарен Богу вот за то, что были эти события, за то, что Слово Божие дошло до Европы. Потому что где бы мы с вами были, если бы в свое время через Павла христианство не пришло в Европу? Мы с вами будем читать в следующий раз 17 главу, и там про город Фессалоника. Это был греческий город. Но Кирилл и Мефодий, люди, которые принесли христианство на Русь, люди, которые занимались, в частности, переводом Священного Писания, вот эти миссионеры, которые пришли на Русь, они ведь оттуда, они из этого самого города. Так что, говоря о Фессалонике и о послании фессалоникийцам, мы с вами так или иначе будем говорить о том, что касается каждого из нас. Но пока перед нами 16 глава, и в начале главы Павел не понимает, что ожидает его впереди. Павел, Сила, вот это двое участников путешествия, о которых мы уже знаем, сейчас появятся и другие. Итак, первый стих. «Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и в Иконии. Молодой человек, еще почти мальчик, мы помним с вами, что Павел расстался с Варнавой, Павел расстался еще раньше с Иоанном Марком, и вот формируется новая миссионерская команда». Третий стих. «Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллин». Павел делает то, что кому-то из нас кажется странным. Знаете, иногда меня спрашивают, можно ли мне ходить в церковь, если... И дальше какие-то моменты, касающиеся этой церкви, например. Эта церковь не собирается в каком-то специальном помещении, она собирается в доме. Вот люди собираются по домам. Или в этой церкви у нас причастие, хлебопреломление бывает не каждое первое воскресенье, а каждое третье воскресенье. Или вообще каждое воскресенье. Или в этой церкви у нас используется какой-то конкретный стиль музыки. Или крещение в этой церкви преподается не совсем так, как в каких-то других церквях. Вот можно ли мне ходить в эту церковь? Я обычно задаю в ответ такой вопрос. Я говорю, скажите, в этой церкви проповедуется Евангелие? Если говорят «да», то я задаю следующий вопрос. Вы видите, что в этой церкви славят Бога, чтут Его и читают и изучают Его Слово? Если ответ «нет», на первый или второй вопрос. Тогда, соответственно, не стоит ходить в эту церковь, но не из-за музыки, не из-за крещения, не еще из-за каких-то моментов, а из-за того, что это не христианская церковь, это не христианское собрание. Но если оказывается, что ответ «да», тогда есть смысл задуматься. И есть смысл пожертвовать второстепенным ради главного, и, в частности, ради христианского единства. Если ответ «да», если здесь чтут Господа, если здесь растят учеников Иисуса Христа, если Христос действительно на первом месте, тогда какими-то моментами можно и пожертвовать. Павел отлично понимал, и только что ведь прошел Иерусалимский совет, Павел уж тем более понимал, он это знал, что обрезание совершенно не требуется для спасения. Можно спастись, можно стать христианином, не проходя обрезание. Но Павел проводит Тимофея через обрезание. Кстати, силу он через обрезание не провел, а Тимофея проводит. Потому что Тимофей наполовину еврей, наполовину язычник. И вот чтобы никого не смущать, Павел это делает. Есть еще некоторые моменты, которые хочется здесь упомянуть как раз в практическом смысле. Порой мы отказываемся от чего-то именно для того, чтобы никого не смущать. В свое время я любил танцевать, причем танцевать под громкую современную музыку. Сейчас этого уже нет, может быть, связано это с возрастом, с какими-то еще причинами. Но, приезжая на христианскую конференцию, я иногда чувствовал, что вот я хочу там устроить что-нибудь типа дискотеки, какой-нибудь вечер, давайте что-нибудь такое устроим вместе. Но я отлично понимаю, что здесь есть люди, для которых это неприемлемо. Есть люди, для которых это недопустимо. Я не буду настаивать на своем. Как апостол Павел говорит, я не буду есть мясо, если для кого-то это будет камнем преткновения. Вот здесь Павел проводит Тимофея через обрезание, он совершает обрезание, даже при том, что Тимофей не был обрезан в детстве, в младенчестве, просто потому что отец язычник. А Павел это делает для того, чтобы не создавать преград на ровном месте. Еще один конкретный пример. Я считаю, что Бог сотворил небо и землю, и эволюционная теория Дарвина глубоко ошибочна. Ошибочна по сути, ошибочна богословски. Хотя это не богословская теория, но у нее есть определенные богословские последствия. Эти последствия ошибочны. Но при этом, и это очень важно, я не буду требовать вот человека, который приходит ко Христу, вот ты сначала перестанешь верить в эволюцию, а потом кайся. Ты сначала откажись от дарвинизма, а потом кайся. Скажу больше. Мне глубоко противен запах табачного дыма. Но я не буду требовать от человека, ты сначала брось курить, а вот потом уже стань христианином, стань верующим. Есть моменты, в которых мы не можем идти на компромисс. Это моменты, которые касаются нашей веры, моменты, которые касаются Иисуса Христа, Его сущности, Его служения, Его дела на этой земле. Тут ни о каком компромиссе речи идти не может. С другой стороны, есть немало ситуаций, немало моментов, в которых мы можем сказать «да, я отказываюсь от каких-то прав ради того, чтобы был мир с другими братьями и сестрами». Идем дальше. 4 стих. «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, поставленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме». Ну, то есть они рассказывали о результатах Иерусалимского совета и передавали эти результаты. 5 стих. «И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом». А вот дальше. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии». Им казалось, что все ясно, они знали, куда они пойдут, но Бог им не дал такой возможности. Как не дал? Как это вот не были допущены Духом? Я не могу вам сказать, я не берусь об этом говорить. 7 стих. дойдя до Миссии, предприняли идти в Вифинию, но дух не допустил их. А фактически дух отрезал им два пути. Они не могли идти на юг, не могли идти на север. Они пришли с востока. Остается только один путь — на запад. Этот путь лежит, правда, через Эгейское море. И это преграда. Но эта преграда была удалена очень быстро. Читаем дальше. Миновав же Миссию, сошли они в Троаде. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». И вот это как раз переход через море, да, это движение дальше, причем движение все дальше и дальше от моря. Они продолжат путь на запад, и, собственно, этот путь приведет их в те места, которые сегодня называют Грецией. 10 стих. «После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там». Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь слово «мы». К Павлу, Силе и Тимофею присоединяется еще один участник этого путешествия. Это евангелист Лука. Он говорит от себя. И вот на протяжении какого-то времени повествование книги «Деяния апостолов» будет идти от первого лица множественного числа. 11 стих. «Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы. Это первый город в той части Македонии. Колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. Это был достаточно известный город, названный в честь Филиппа, отца Александра Македонского. Город, в котором иудаизма, как мы с вами сейчас увидим, практически не было. Дело в том, что по требованиям иудаизма того времени синагогу можно было открывать, если было хотя бы 10 взрослых еврейских мужчин. Если меньше, то синагогу открывать было нельзя. Что же мы имеем в Филиппах? 13 стих. «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом». Здесь не надо представлять себе большой такой обустроенный дом. Это скорее место, где люди собирались, где иудеи собирались для молитвы. Это даже не синагога. Это вот та ситуация, когда на синагогу не хватает людей. Читаем дальше. «И сев разговаривали с собравшимися там женщинами». Почему женщинами? Да потому что не было этих 10 мужчин. Кстати, в некоторых источниках не 10, а 5 мужчин. Но и 5 мужчин здесь не было. Собираются женщины. Это тот остаток, который Бог усмотрел для себя. Интересно, что здесь иудеи, но также и эллины тоже. Вот Лидия, о которой будет говориться сейчас. Смотрите, 14 стих. «И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел». Фиатиры – это большой и очень богатый город. Об этом городе, кстати говоря, мы будем читать еще в книге «Откровения Иоанна Богослова». Там будет находиться одна из 7 церквей, к которым будет особое слово, особое послание. Так вот, женщина Лидия из Фиатир – это такая бизнесвумен, да, она торгует багряницей, это дорогой тканью. Но, что еще важнее, она чтит Бога. И она оказывается частью того остатка, который избрал Бог, и через который Бог действует в это время, в этом месте. 15 стих. «Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: „Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня“, и убедила нас». Я думаю, они сами не были готовы к такому повороту. Женщина из язычников, пришедшая к покаянию, женщина, которая явно была главной в своем доме, она принимает решение. О ее муже здесь ничего не говорится, о доме говорится, а мужа нет. Бог совершает нечто такое, отчего Павлу и его спутникам остается только сказать «Слава Господу!» 16 стих. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Тут явно, иногда вот спорят, говорят, что, ну, а может быть, она была по-настоящему от Бога. Потому что сказано же, что духом. Дух совершенно не обязательно от Бога. Духи, как мы помним, бывают разные. И путаться в этом весьма опасно. Эта служанка приносила доход своим господам, на ней, по сути, просто зарабатывали.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Семнадцатый стих. «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Она указывала не на Бога, она указывала на людей. Она делала это за деньги, по крайней мере, другое ее так называемое духовное служение было тоже за деньги, она приносила доход своим господам. И, понимаете, опять, нам порою кажется, что все, кто говорят что-то хорошее о Христе, вот это здорово, это замечательно, но далеко не всегда, когда говорят хорошее о Христе, далеко не всегда, когда люди вроде бы славят Христа, далеко не всегда это здорово, далеко не всегда есть чем по этому поводу гордиться. 18 стих. «Это она делала много дней». Павел, вознегодовав, обратился и сказал духом: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Интересно, что в этот момент она перестала кричать. Что снова указывает на источник вот этого ее так называемого провозглашения. 19 стих. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам, и, приведя их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Обратили внимание на разницу? По большому счету, этих людей волнует то, что денег не дособерут. Доход потеряли. Но они же не могут привести Павла и его спутников к властям и сказать, вот дохода из-за них нет. Они приходят с политическими обвинениями. Сразу в это дело оказываются втянутыми иудеи и Рим, и римское гражданство. Нам, римлянам, говорят они, ирония в том, что, как выяснится, сам Павел — римский гражданин. Но они-то этого пока не знают. 22 стих. «Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их». По римскому законодательству власти не имели права просто так бросить в тюрьму Павла и его спутников. Скорее всего, то, что произошло, объясняется следующим. А власти решили сделать то же самое, что в свое время пытались сделать с Христом. Дали им удары палками, чтобы как-то снизить накал страстей, чтобы как-то задобрить толпу. Вот, мол, принимаем мы меры. И их сажают в тюрьму, их сажают в темницу до суда. Не случайно к ним потом придут на следующий день. Для того, чтобы вот совершить суд. Пока им дали удары палками для того, чтобы народ не возмущался, но поместив их в темницу, таким образом их защитили от разъяренной толпы. 24 стих. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. И вот ситуация, которая развивается дальше, совершенно великолепна. Читаем. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Знаете, если бы меня посадили так в тюрьму, избив предварительно, я не уверен, готов бы я был петь Богу песни хвалы. Тем более в полночь. В лучшем случае я бы просто уснул, чтобы отдохнуть. В худшем, боюсь, что начал бы стонать и жаловаться. Павел, Сила и их сослужители были совершенно не похожи на других узников. Они вели себя не так. И вот 26 стих. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас сотворились все двери, и у всех узы ослабели. Послушайте, если бы я был там, в это время, я бы убежал очень быстро, не оглядываясь. И самое интересное, что я бы нашел тысячи богословских оснований, чтобы поддержать и подтвердить правильность такого моего поступка. Смотрите, что делают Павел и его спутники. 27 стих. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отверсты, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Да, потому что в римской практике, в римской жизни очень важно было достоинство. И человек, проморгавший таких узников, был, в общем, уже живым трупом. Достойнее для римского стража, исходя из жизни того времени, установления того времени, достойнее было для него покончить с собой, чем ждать, пока это сделает государство. Потому что оно обязательно должно было это сделать. И вот реакция Павла и его сослужителей. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Кто в этой ситуации в тюрьме, а кто свободен?» Я думаю, что свободен был Павел. До определенного момента тюремный страж, темничный страж, сам был в тюрьме. Вот он, темничный страж, решает покончить с собой, не разобравшись с ситуацией. Павел и его союзники остаются на месте, даже в тот момент, когда можно вроде бы убежать. 29 стих. Он, страж, потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» И здесь замечательная игра слов, друзья. С одной стороны, спастись от того, что надвигается, от того, что устраивает Бог. С другой стороны, спастись в этой ситуации. Потому что ситуация очень серьезная, и для тюремного стража также. 31 стих. Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Вот путь спасения. А служанка, о которой говорилось раньше, просто кричала, что апостолы проповедуют какой-то путь спасения. Павел напрямую говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа». Он указывает именно этот путь, без обиняков, без всяких окружных путей. Идем дальше, 32 стих. «И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его». То есть он взял их к себе домой, мы читаем это дальше. «И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его». Видите, как занимает Евангелие новую территорию. Потом, кстати, будет церковь, Филиппийская церковь, к которой апостол Павел будет обращаться в своем послании. И в церкви этой были и тюремный страж и его дом, и Лидия и ее дом. Все эти люди потом будут читателями письма апостола Павла. И мы об этом письме обязательно с вами будем говорить. 34 стих. «И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Вместо испытаний, вместо тяжелых минут наступает радость. Вера приносит эту радость. В начале главы еще было непонятно, куда они пойдут. Сейчас Господь очень четко открывает им путь. 35 стих. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: «Отпусти тех людей!» Темничный страж объявил о сём Павлу: «Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром». И вот тут Павел проявляет удивительную вещь. Но Павел сказал к ним: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Для Павла это было важно в дальнейших его миссионерских походах, потому что если местные власти это сделают, то таким образом по римскому праву, по прецедентному праву, они создают прецедент. Они тем самым как бы говорят, что Павел невиновен. Павел использует этот момент для проповеди Евангелия. 38 стих. Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане, и, придя, извинились перед ними, и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились. Они-то удалились из города. Но Евангелие осталось. Евангелие Христово начинает свой путь по Европе. О том, как этот путь продолжался, мы поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.